Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 22 августа 2024 года. Мы находимся на моем чудном канале, где идет прямой эфир. Канал теплый, ламповый, но дилетантский, поэтому не судите строго. Вообще, есть очень много каналов, разных и хороших, на просторах интернета. И, как сказал один известный поэт, революционный поэт, я бы даже сказал, если YouTube-каналы открывают, значит, это кому-нибудь нужно. Раз вы пришли сюда, значит, вам это нужно. Иначе, чего бы вы приходили сюда? Что такое канал? Канал – это, сразу думаешь, такая штука с трубами, и по ним течет вода. Так вот, сегодня, в ближайший час, я буду лить воду через свой канал. Если вы хотите слушать эту воду, то, пожалуйста, оставайтесь. Можно ли слушать воду? Можно. Люди пришли на прямой эфир, и я вас приветствую. Джордж, здрасте. Леся пишет, витаю Якова. Ольга пишет, привет Якову и зрителям. Роман пишет, добрый день. Володимир пишет, добрый день Якову. Ну вот, поздоровались. Если у вас теперь будут какие-то комментарии к текущим событиям, то пожалуйста. Вот, например, Лео спрашивает, доброе утро, Яков, как вам речь Байдена? Никак. Если вы ждете от меня анализа речей, которые толкали на съезде демократов в Чикаго, не дождетесь. Это неинтересно. То есть вышли старые, там вышел больной старый Клинтон. Где его 17 лет? Помните, Моника Левинский, какой был парень? Или как он играл на саксе? У него дрожат руки. 78 лет ему. Конечно, руки дрожать могут у всех, но он просто стар. Он стар. Муж Камала Хэррис сказал, как он неуклюже оставил сообщение, voicemail, на телефоне у нее, когда они познакомились. А этот смех, он говорил, муж. Этот смех, он его любит, этот смех. Есть ли еще кто-нибудь, кроме мужа Камалы Харрис, который любит ее смех? Смех хороший. Но если бы этот смех был после анекдота какого-нибудь крутого. А так нет. Что касается Байдена, Байден уже сбитый летчик, который уже куда-то улетел. И он надеется, что от него отстанут и не будут продолжать с импичментом. И я уверен, что он хочет, чтобы быстрее Хантер Байден получил приговор. Тогда он сможет его оправдать в последнюю дверь, когда он будет лавку закрывать и тушить свет. Перед этим он, может быть, хочет оправдать Хантера Байдена. Неинтересная тема. Но что да, интересно, это смежная тема, не съезд демократов, а то, что происходит сейчас рядышком. Как вы знаете, есть демократы, есть республиканцы, но есть еще одна маленькая, но очень гордая птичка, которая называется либертарианцы. И Роберт Ф. Кеннеди Джуниор, племянник убитого Роберта Кеннеди, не так, сын убитого Роберта Кеннеди, которого убили в 68-м году, племянник Джона Кеннеди, которого убили в 63-м году. Слава богу, Роберта Ф. Кеннеди не убили. Это good news, как говорится. Bad news – то, что он в своем конкурсе за почетный титул президент Соединенных Штатов Америки не показал себя так, как нам всем бы этого хотелось. Сначала он был в демократической партии и пытался от нее податься на теплое местечко президента. Потом он сказал, нет, я ухожу, я буду независимым, ухожу из демократической партии и подался от либертарианской партии. Традиционно либертарианская партия, хотя имеет много общих принципов с республиканцами, голосуют они традиционно с демократами. Пойди пойми этих американцев, этих либертарианцев. Да, взял он себе напарницы, знаете, всегда нужен running mate. То есть, если я, допустим, буду избираться президенты, кого я могу избираться в президенты? Ну, например, в муниципалитет нашего небольшого городка, к примеру. Нет, тут я running man не должен выбирать. Тут моя жена и так running mate, тут ничего не надо выбирать. А у них надо. Running mate, who is on the ticket? Кто на бюллетне с ним? На бюллетне с Робертом Ф. Кеннеди Джуниором была, конечно же, бывшая жена Сергея Брина, который соизобретатель Гугла. Она такая либертарианка, она за правое дело, за зеленых. У нее после развода ей отслюнявили 250 миллионов, поэтому она не парится ценой на чеснок, как паримся мы с вами. Но вот она была running mate. И у Роберта Ф. Кеннеди до того, как Байден слился и сказал, я устал, я ухожу, у него было процентов 10. В опросниках процентов 10 говорили, что мы зададим свои ценные голоса за Роберта Ф. Кеннеди Джуниора. 10%. Не хухры-мухры. Когда Камала взяла эстафетную палочку прямо на бегу от еле ковыляющего Джо Байдена, ситуация резко изменилась. И тогда те люди, которые голосовали в опросниках за Роберта Ф. Кеннеди, сказали себе, другое дело. Если раньше мы не голосовали за Кеннеди, потому что мы не хотели голосовать за Байдена, так теперь же такая девуля симпотная, еще смеется как. Живенькая такая. И они оттянулись обратно. То есть после 10%, которые голосовали за Роберта Ф. Кеннеди, осталось примерно 5. То есть половина вернулась обратно в стан демократов. 5 тоже немало. Но, конечно, денег в фонде на предвыборную кампанию у Роберта Ф. Кеннеди было мало, и все меньше. И было понятно, что он не может вытянуть эту кампанию. Но это было понятно нам с вами. А люди более серьезные, профессиональные, начали рыть, копать. И они нарыли, что Роберт Ф. Кеннеди соврал. Как же Роберт Ф. Кеннеди соврал? Оказывается, есть такое правило, что если ты избираешься на президента, и у тебя есть running mate, который будет впоследствии при успешном выборе, при успешных выборах вице-президентом, они должны быть, эти два человека должны быть из разных штатов. Проживать по разным штатам, прописаны по разным штатам. Хотя у нас прописки нет, но у нас есть такое понятие prime residence. То есть где ты в основном живешь. У тебя может быть 3 дома, 4 дома, ты можешь снимать 5 квартир, но где-то ты живешь, где ты платишь налоги. У тебя есть доход, у тебя есть зарплата, в таком-то штате, в таком-то городе. Ты говоришь, я живу здесь. Я бываю там, но живу-то я здесь. И это моя prime residence. Ты сам заявляешь. Тебе не надо просить, прописать кого-то и так далее. Сам говоришь. И здесь я буду голосовать. Здесь мой дом родной, как говорится. Здесь мой teddy bear. Когда вы уезжаете из дома, вот этот мишка плюшевый, teddy bear, где он находится? В какой квартире? Во Флориде или в Нью-Йорке? Или в Саратове? Или в Фастове? Вот то место, где находится ваш Teddy Bear, с которым вы спали в обнимочку в детстве, это и есть ваша prime residence. Но это все, конечно, лирика. А у Роберта Ф. Кеннеди, конечно, тоже была более чем одна жилплощадь. У него была хрущевка в Калифорнии и гостинка в Нью-Йорке. И вот он говорил, что я иду от Нью-Йорка. Вот видите, вот моя гостинка. Я хозяин. И там у меня driver license, то есть водительские права. И там у меня voters registration, то есть я там зарегистрирован для голосования. А моя подруга, боевая, бывшая жена Сергея Брина, Она живет, конечно же, в Калифорнии, где живут жены Сергея Брина и он сам. Там. И поэтому как бы конфликта нет. Но когда начали копать, рыть, копать, определили, что реально Роберт Ф. Кеннеди и фактически живет таки в Калифорнии тоже. То, что у него там есть дом, то, что у него он не поменял водительские права на калифорнийские, это, конечно, второе дело. Но фактически он живет в Калифорнии. И тогда стали писать в прессе. Он соврал. Он соврал. Он сказал, что он живет в Нью-Йорке, и он идет от Нью-Йорка. А бывшая жена, я вам еще не надоел, Сергея Брина, живет в Калифорнии, поэтому конфликта нет. Те говорят, конфликт есть. Одним словом, не получается каменный цветок у Роберта Ф. Кеннеди. Он сначала сунулся, приходит он такой к демократам. Это было на прошлой неделе или 2 недели назад. И говорит, возьмите меня. Ребята, ну я хороший. Заодно со мной придут какие-то выборщики, избиратели, которые хотели за меня. Его проигнорировали в Демократической партии. Тогда он думает, что? Ну, что бы вы сделали на его месте? Ну, куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться, говорил у нас в молодости. Но он думает, попробую отдамся-ка я Трампу. Ибо я политик, а профессиональный политик никаких моральных принципов иметь не может. Он пошел к Трампу. Говорит, возьми меня, Трамп. Что значит возьми меня? Возьми меня, если ты станешь президентом, дай мне хороший портфель, какой-нибудь там министра или еще чего-нибудь там, важного человека, чтобы я себя стал уважать наконец. Что с Трампом было, непонятно, но вроде бы в ответ тишина тоже была, но как-то, может быть, там такой маленький огонечек надежды тлел. И, судя по всему, завтра, то есть в пятницу, Роберт Ф. Кеннеди скажет, все, надоело, идите со своими выборами. И я буду поддерживать Трампа. Он должен это сказать. Не должен, но, скорее всего, он это скажет. И вроде бы как были некие сигналы, наводочки из поместья Трампа, что он таки не против, что он, как у нас Трамп, у него словарный запас у Трампа, как у Эллочки-людоедочки примерно. Он говорит, he's a great guy, yeah. He's a great guy. He's a nice guy. Yeah. Ну вот, пожалуй, и все. В общем, он сказал, что тот great guy, соответственно, он ему выделит, вероятно, какой-то портфельчик, which is fine. То есть, после этого выходит такой Роберт Ф. Кеннеди со своими 5%. То есть, Бобби 5%, я бы его назвал. Это мой копирайт. Такого еще никто не произносил. Бобби 5%. Ну, вы знаете, аналогия с чем тут идет. Вот. И он скажет своим 5%. Дорогие поклонники, я ложусь в постель с Дональдом Трампом и призываю вас последовать моему примеру. То есть 5% у него было. Вернее, есть сейчас поклонников после таких слов. Не все 5% сразу же рядами и колоннами начнут идти поддерживать Трампа. Но половина пойдет. То есть это плюс для кампании Трампа, который бьется, как рыба об лед, пытаясь доказать, что хохотушка, которая никогда еще не давала интервью, ничего умного не говорила, что она... слабый противник, он хочет доказать это, а у него не получается. Она хохочет, она с песней, со смехом, она идет по жизни смеясь, пел Андрей Макаревич. Это он пел про Камалу Хэрис. Короче, эти 2,5% возможно и помогут ему, но если 2,5% это вторые 2,5%, это же, как говорится, zero sum game. Если они пойдут к Камале, так то и тоже плюс. Я не знаю. Я не знаю, не мучайте меня. Если 5% все пойдут Трампу, это Трампу хорошо. Но завтра ждем сообщений от избирательного округа, нет, от штаба Роберта Ф. Кеннеди. Давайте-ка я поздороваюсь с вами. А тут народ подтянулся, а я молчу. Лео пишет, Клинтон заявил, что он моложе Трампа, используя трамповский аргумент против него самого. Он моложе, если он и моложе, то на пару месяцев. Но еще раз, не имеет никакого значения этот возраст. Никакого значения. Нэнси Пелоси, 84 года. Полностью в ясном уме и светлой памяти. И выступая там как конгресс... Она до сих пор конгрессвумен. Серьезная тетка. 84 года. Вчера смотрел, или позавчера смотрел выступление. Где-то там Пола Маккартни. Позвали там сыграть Let It Be. В честь другого артиста. Выходит худенький, стройненький. Садится и поет, и кричит, и в ноты попадает. И это все не фонограмма. 82 года, пацану. Ринго Стар, 84 года. Выступает с гастролями по стране. Так какая разница? Возраст ни при чем. Голова больна. Ну, к сожалению, такое бывает. Это надо признать. Вчера я был в ресторане с друзьями. Нас было 8 человек. И я говорю, пацаны, говорю, я вот я сейчас так прикинул, что если взять возраст наш, а ресторан был молодежный-молодежный, ну просто молодежный-молодежный, они это называют диско. Не, не диско, они это называют клубы. Почему это клуб? Потому что помимо того, что столики, где народ сидит и ест, степенные люди, типа меня, сидят и enjoyed food, а, кстати, сейчас продолжает бушевать в Майами. 2 месяца специального, так называемого, Miami Spice, когда есть меню подешевле, например, то меню было $60 с человека. Вы скажете, это все равно много? Много, но без этого меню, без Miami Spice, там было бы еще больше. Но почему это клуб? Потому что помимо еды, там еще и диск-жокей, стояла девочка, пританцовывая, оставила громкую музыку с низкими частотами, с серьезными басами. Но, конечно, там собиралась толпа, которая годятся мне во внуки. Годятся? Ну, теоретически годятся. Ну, в дети. 20-30 лет девчонки, все красиво уже сделали себе все фигуры, и с пацанами, и все такое. Я говорю нашим, я говорю, я сейчас прикинул, наш общий возраст больше 500 лет за нашим столиком. Все улыбнулись, никто не парится. Абсолютно никто не парится. Мы молодые, веселые, неунывающие. И можем зайти в этот клуб молодежный и съесть свою порцию с удовольствием. Ну, конечно, в пляс я не пущусь, но еще ого-го. Поэтому не надо вот это вот эти аргументы. Клинтон старше, он умнее, а это возраст ни при чем. Вообще ни при чем. Все тут. Все тут. Не буду говорить это слово. Так. Лео пишет, вам близки либертарианские идеи, безотносительно партии Кеннеди в целом. Что мне близко, у них есть основная идея, что правительство должно почти не быть. Вот это мне близко. В то время как демократы говорят, we are here to help. Мы правительство, и это Обама, вот по-моему, он повторил на этом съезде тоже. Мы поможем, мы придем к вам и поможем вам. Вот когда идут разговоры, что мы вам поможем, это уже something wrong. Конечно, есть в любой стране, в любом государстве люди, которые нуждаются в финансовой помощи, может быть, во врачебной помощи. Такое количество есть. Но это не значит, что правительство везде и всюду должно совать свои грязные лапы и лезть туда. Так вот, либертарианцы, это крайность, и они говорят, что такого не должно быть. Вообще народ должен быть свободен. Республиканцы, наверное, это что-то такое посередине. Я, честно говоря, не сидел, не шел в Википедию, не изучал все принципы либертарианцев, чтобы понять свое отношение. Мне это не парит. Меня устраивают республиканцы, их отношения. Так. Джордж пишет, а не миллиардов яиц слюнявили? Не думаешь о миллиардах. Ну, а что, четверть миллиарда? Ну, жить можно. Конечно, в Калифорнии дорогой реал-эстейт, я понимаю. Сергей пишет, доброго дня. Светлана пишет, здравствуйте, Яков. Так, что еще? Витание, паны файны. Добрый день, Яков, пишет Игорь. Форест Гамп пишет, особисто я думаю, что сметанка за 5, с 5%, с 5%. Жирності це не сметанка, тому навряд чи це ще щось кардинально змінить. Не очень понял аналогію. Ігор пише, смотрю на Трампа і не покидаю ощущення, що возраст дає своє. Как би не вийшло, як з Байденом через некоторое время. У вас нет такого ощущения? Нет. У мене такого ощущения нет. Как человек, который жил при Трампе 4 года и enjoyal его по полной, я смотрю на него, я сравниваю, я вижу, что он норм. Он ок. И так как выбора большого нет, либо Камала, либо Трамп, я не задумываясь выбираю Трамп. Так, идем дальше. Тут мне вот написал человек, который комментарий, и я должен согласиться с тем, что він має рацію, но я должен ответить тоже. QWERTY User Admin. Кстати, кто из вас знает, что означает QWERTY? Есть такие люди, которые это знают? Так вот, QWERTY User Admin пишет. Яков, не хочу снова ничего от вас слушать про закрытие в Украине филиала РПЦ, что официально объявил Украине десатанизацию. Просто хочу напомнить вам, что современная Украина во время войны гораздо более демократическая страна, чем США после нападения Японской империи на Пёрл-Харбор, когда в Белом доме приняли решение всех американцев японского происхождения отправить в концлагеря. Представьте себе, что украинцы могли отправить в концлагеря всех граждан Украины российского происхождения, не говоря уже за тех, что молятся Гундяю, главному врагу Украины от мира порнославия. Но там украинцы решили поиграться в демократию, чтобы что-то там доказать западным партнерам. Комментарий, я должен признать, хороший. Він має рацію. Но я бы хотел в защиту свою сказать следующее. Первое. Вы сравниваете нечто, то, что сегодня в мире происходит, с тем, что происходило 80 лет назад. Иногда эти сравнения корректны, иногда некорректны. Это первое. Второе. Так делают большинство людей всегда, невзирая на то, что я призывал этого не делать. Не сравнивать какую-нибудь гадость, которая происходит у вас, не говорить, а вот вы в США то же самое делали, вот в таком-то году. Мы в США не идеальная страна, есть хорошие вещи у нас, есть плохие вещи у нас, и поэтому мы не взирать. На нас не надо равняться, равняйтесь на себя. Но третье, по сути уже тебе что сказать, конечно, я считаю, что QWERTY User Admin прав в том, что и в случае 24 февраля 22 года, и в случае декабря, какой это был год, 41-й, 40-й год, наверное, когда вдруг агрессоры, в одном случае это были Российская Федерация, в другом случае это были японцы, напали на страну, которая им не угрожала. И полетели самолеты японские, уничтожали, бомбили корабли, там куча людей погибло, все. Абсолютные агрессоры японцы. Может быть, поэтому в Америке никогда особо не жалели людей, которые погибли в Хиросиме и Нагасаки. Из-за того, что эти суки сделали в Пёрл-Харборе. Но мы их победили, вы же помните. И вот тогда, действительно, правильно пишет QWERTY, SysAdmin, или QWERTY User Admin, извините, он пишет, что в Америке сделали концлагеря для японских граждан. Вот тут ошибочка. Ну, не то, что ошибочка, а я бы сказал, неточность. Большинство японцев, которые были перемещены, причем концлагеря, оно, конечно, звучит страшно, но это и близко не были никакие концлагеря, как мы видели в, ну, типа Освенцим. Их перемещали в определенные места. Это все было там, на западном берегу Соединенных Штатов Америки. Большинство там было людей, которые были японского происхождения, но они никогда не получили американского гражданства. То есть они были жителями Америки японского происхождения. Почему им не дали? Им не дали просто. Не потому, что они не хотели, им не давали. С другой стороны, там были не только они, но были их дети. То есть дети, которые родились уже в Америке от них, и они, конечно, уже были автоматом, были гражданами. Но они вместе с родителями были перемещены в другие районы. И вы можете сказать, что это, что не вы можете сказать, а человек прямо говорит, что Украина еще молодец, потому как украинцы могли бы взять всех людей, у которых папа, мама русский, в паспорте, вне свидетельства о рождении, и вообще их куда-то выселить за сотый километр от чего, не знаю. Ну, сказать, все, вот вам Донецкая область, Луганская область, живите там. Почему? Потому что у вас в паспорте написано русский. Украина этого не делает. И, естественно, правильно делает, что не делает. И сейчас не те времена уже. Но тогда, когда шла война мировая, помимо всего прочего, американские власти говорили, что мы боимся, что жители штатов японского происхождения станут саботажниками и будут помогать врагу. В Украине есть нечто похожее, что называется коллаборанты. В Украине очень много людей, к сожалению, которые работают, которые хотят победы Российской Федерации. И они коллаборируют с россиянами. Как вы там с ними боретесь, я не знаю, это не мое дело. Но, в принципе, хотя комментарий хороший, заставляет подумать, но я считаю, что все-таки 21 век, и мы, как общество землян, которых населила более высокая цивилизация, мы должны сравнивать то, что происходит сейчас, с тем, что происходит сейчас. Мне так кажется. Достойно ли я ответил или нет, я не знаю, но еще раз хочу сказать спасибо. Вот даже сейчас возьму и поставлю лайк этому комментарию. Хорошая аналогия. Вот так, давайте почитаем ваши комментарии. Еще Владимир пишет, только украинцы не могут отправить всех граждан российского происхождения никуда. Вот придут меня отправлять, а я им подсрачников. Нет, ты не дашь. Ты просто дашь вот так, ручки поставишь, и тебе их оденут браслетики, Володя. Но этого не происходит в Украине, и слава Богу. Дальше Иван пишет, здравствуйте, Яков, здравствуйте, Иван. Джустар пишет, тромби, бідони, камбали, як придивишся, то ховайся, краще очі затуляти, як ті американці голосують, гвалт. Это крик души, это тут отвечать не надо. Лео пишет, этот комментарий в стиле what about ism, как Путин любит. Нужно стремиться к тому, что в Америке получилось, и не оправдывать себя чужими ошибками. Окей, да. Дэн пишет, салам алейкум. Нурлан пишет, здравствуйте, как ваши дела? Добрый, я из Казахстана. Дела мои неплохо, вашими молитвами. Надеюсь, что и Казахстан поживает неплохо. Я слышал, что многие российские спортсмены, такие реальные спортсмены, смылись в Казахстан и с удовольствием выступают в международных соревнованиях под казахстанским флагом. Молодцы. И витание Казахстану, да. Евгений пишет, увы, к либертарианцам ни Кеннеди, ни его напарница не имеют никакого отношения. Ну да, но они идут от них. Надо же от кого-то было идти. Джордж пишет, тем переселенным японцам, по-моему, до сих пор компенсации платят. Ну вот, хорошо. Оки-доки. Давайте двигаться дальше. Двигаться дальше. Давайте поговорим об этом мужичке. Об этом мужичке, которого зовут, как его, Хания Синвар. Не Хания. Какой Хания? Яхья. Яхья. Син вор. Син грех, вор, война. Зовут его Яхья Синвар. Такая фамилия у него получилась. Главный враг всего прогрессивного израильского народа. Руководитель был военного крыла Хамаса в Газе после удачного удаления с лица земли руководителя политического Хамаса, он стал же и политическим лидером Хамаса. Когда, как вы помните, его раньше был там Исмаил Ханья. Вот почему я Ханью вспомнил, да. Ну, теперь Исмаил Ханья Йок, соответственно, Синвар назначил себя самым главным начальником. Почему я вспомнил о нем? Потому что он попадает в новости. И оказывается, что вот эти все переговоры идут туда-сюда, и оказывается, он добавил новое требование к перемирию и к возвращению заложников в Израиль. Он сказал: я требую гарантий своей личной физической безопасности. У Израиля он это требует. Израиль сказал, что человек ходит с такой яркой мишенью на лбу, затылке и на других частях тела. Он главный враг. И то, что его уберут, никто не сомневается в этом, израильтяне. В любой точке мира его найдут, в любом туннеле. It just takes time. То есть дело времени просто. И он это понимает прекрасно. Так вот он сказал, что пока не будет гарантии безопасности, дела не будут. Такие гарантии, конечно же, Израиль не даст, поэтому успехов в переговорах по заложникам ожидать не приходится. Но пару слов об этом Синваре, гаде паршивом. Он, во-первых, считается, что он самый, то, что называется, mastermind у нас, то есть самый главный человек, который стоит за вот этой зверской атакой 7 октября, за резней, которую устроили хамасовцы в Израиле. Вы это все знаете прекрасно. Ему 62 года. Вот. Он родился в Газе. Вот. Он был одним из первых членов Хамаса, который появился, официально сформирован был в 1987 году. Он возглавлял подразделение безопасности там где-то в Хамасе, вот, которое работало над очисткой ее от шпионов Израиля. То есть они отлавливали в Газе шпионов, которых вербовал Израиль. Его арестовали израильтяне в конце 80-х годов. 1980-х годов, и он признался в убийстве 12 подозреваемых коллаборационистов, или коллаборантов, как сейчас говорят. То есть он убивал своих. Ему потом еще убил двух израильских солдат. И ему влупили 4 пожизненных срока, израильтяне, в израильской тюрьме. Что я никому не советую попадать. Я вообще никому не советую попадать в тюрьму, но в израильскую точно. Вот. Он там был лидером, потому как человек, рожденный лидером, ползать не может. Он там организовал всяческие забастовки и движения, чтобы улучшить условия труда. Он изучал иврит, потом он стал читать книги по израильскому обществу, потом он много раз говорил, что я понял, сидя в тюрьме, я понял психологию израильтян, что они сильно любят своих людей и будут бороться за каждого, не то, что у нас, где умереть за святое дело, только давай. Особенно, если это не твой ребенок. Да, он был очень такой безжалостный. Вот, говорят, что он еще там кого-то убил и так далее. И он, когда он был главой в Газе, он контролировал там большие территории. Но тут произошло такое дело, что, по-моему, это был 2008 год, ему поставили диагноз рак мозга. Он продолжал успешно сидеть в тюрьме, отбивать свои 4 пожизненных заключения. Ему поставили диагноз рак мозга, и, конечно же, хорошие, добрые израильские медики, которые чтят клятву Гиппократа больше, чем в любой другой стране мира, его спасли. Сделали операцию. Конечно, там что-то вырезали. Жаль, мало вырезали в мозгу. Что-то оставили. Вот это жаль. И вылечили его. Потом в результате очередного какого-то обмена, его вернули обратно в Газу. Сейчас говорят, что вроде бы у него рецидив. Рецидив в плане рака мозга. Это пока не точно. Меня не цитируйте. Но такое говорят. А слухами земля полнится, да. И похоже, что Синвар чувствует, что скоро его ожидают 72 гурии. Сами знаете где. И что-то ему не очень хочется к ним. И он, вероятно, хочет дожить, сколько ему положено, и уехать в какую-нибудь страну с награбленными деньгами, где ему вырезали бы оставшуюся часть мозга, пораженную метастазами, дай бог. Нет, так нехорошо говорить. Пораженную метастазами, точка. И вот это очень такая серьезная проблема, которую перед собой видит Израиль. То есть торговля, выпустим столько заложников, блекнет по сравнению с тем, что он сказал. Нужны физические гарантии безопасности. Чем это кончится, я не знаю. Теперь, что еще? С удовольствием еще раз расскажу вам о лживой демократической партии. И в частности Байден, который кричит, что он создал миллионы и миллиарды рабочих мест в Соединенных Штатах Америки. Экономика прекрасна, я создаю рабочие места, инфляции нет. Это все, что они кричат, демократы. И тут вдруг выходит отчетик выходит. Оказывается, что американская экономика создала меньше рабочих мест на 818 тысяч. То есть было сказано, сколько создала американская экономика мест, а оказалось, ошибка вышла. Ошибка небольшая. Приписали 818 тысяч рабочих мест, которые на самом деле не сделали. И что здесь дальше написано? Согласно новым данным, опубликованным в среду, рост числа рабочих мест в США на протяжении большей части прошлого года был значительно слабее, чем сообщалось ранее. Бюро статистики труда пересмотрело общее число рабочих мест, созданных в течение года по март на 818 тысяч, пересмотрело, это значит уменьшило, на 818 тысяч в рамках своего предварительного ежегодного обзора данных по заработной плате. Это говорит о том, что экономика добавляла в среднем 174 тысячи рабочих мест в месяц в течение этого периода времени, ниже предыдущей оценки в 242 тысячи. То есть 174 меньше, чем 42. В месячном исчислении это составляет на 68 тысяч больше, да. Это самый крупный пересмотр статистики в сторону понижения с 2009 года. Дальше. Некто, главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч говорит, рынок труда выглядит слабее, чем первоначально сообщалось. Ухудшение рынка позволит ФРС подчеркнуть обе стороны двойного мандата. Но дальше уже не очень интересно. За исключением еще одной вещи. Ну, то есть, то, что Байден врет, никто не сомневается. Но теперь это уже доказано с помощью цифр. Теперь, у нас еще есть некая министр торговли, тетка. Я ее, естественно, не знал, только сегодня увидел это. Она давала интервью. Где она давала интервью? По-моему, ABC. Она давала интервью. И та тетка, которая брала интервью из ABC, и ее спросили, что она думает о пересмотре этой статистики. Она сказала, что она не знакома с этим. Вот эту министра торговли зовут Джина Раймонда. И корреспондент ABC спросила ее, что она думает о пересмотре рабочих мест в Бюро торговой статистики. А та ответила, что... И она корреспондентка включила, как Трамп говорит, что 818 тысяч было добавлено, хотя на самом деле их не было. А та отвечает, я об этом не слышала, и конкретно сказала, я об этом не слышала, когда я это слышу, я, во-первых, не верю, потому что я никогда не слышала, чтобы Дональд Трамп говорил что-то правдивое. Так говорит, это из Бюро труда. А это говорит, я с этим не знаком, несмотря на то, что отчет уже был опубликован. То есть тут теперь над ней смеются, над министром торговли нашим. Во-первых, что она некомпетентна, говорят. Как может быть, что она не знала об этих, об этом отчете, об этих фактах? И второе, как можно говорить, что только потому, что это сказал Трамп, это вранье, и я даже не собираюсь это комментировать. Это говорит министр торговли. Вот такая тема. Такая ужасная тема. Трамп, конечно же, там уже начал намекать, что эти дополнительные места рабочие были созданы для чиновников в правительстве Байдена. Так ли это или не так ли, мы не знаем. Но вот такая история. Я хотел, чтобы вы об этом знали. МИД как пишет, а при чем тут Байден к статистике труда? Байден ни при чем. Байден при том, что надо не кричать, что я создал миллионы рабочих мест, когда там были приписки. Были приписки. Байден этого не знал? Может быть, он вообще многого не знал. Он не знал, где он находится. Его министр торговли этого не знал, это уже хуже. Она должна знать это. Оки-доки. Идем дальше. Ситуация с Украиной. Ну, две вещи. Одна новость такая себе. Важная, неважная, не знаю. Но вы помните, есть такой международный суд по правам человека. Есть международный уголовный суд. Тот самый суд, который выдал ордер на арест Путину. И еще там этой тетке омбудсменше, которая занималась вывозом детей с Украины. Воровством десятков тысяч детей из Украины в Россию. Но для того, чтобы это воспринимать серьезно, так как, например, воспринимает Путин, который боится нос высунуть в те страны, которые подписали так называемый Римский статут, которые обязаны выдать человека, если Международный уголовный суд ему предъявил ордер на арест. Но если страна не подписывала и не ратифицировала этот Римский статут, который... что все договорились выдавать преступников и так далее, то она не обязана этого делать. В частности, США до сих пор не ратифицировали, потому что поэтому Путин может приехать к нам, наши двери открыты для Путина. Захочется он это сделать, нет, я не знаю. Ну, может, и захочется рискнуть. Не знаю, как это происходит. Но Украина и Россия тоже не ратифицировали этот Римский статут. Но вот сейчас это изменилось для Украины. Украина таки да, ратифицировала Римский статут, как они пишут, с оговоркой для украинцев. Итак, читаем. Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда в Гааге. Это означает окончательное присоединение к работе суда и признание его юрисдикции. Документ принят с оговоркой, что Киев не будет признавать юрисдикцию суда в отношении своих граждан по делам о военных преступлениях в течение 7 лет после ратификации, сообщают украинские СМИ. Сейчас не ясно, как именно будет работать эта норма. Ранее Украина уже предоставила Международному уголовному суду право расследовать преступления, совершенные на ее территории, отмечает «Европейская правда». Украина подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его. Одной из причин было опасение, что Международный уголовный суд может привлекать к ответственности украинских граждан. О каких-либо расследованиях суда в отношении украинцев, тем не менее, не сообщалось. В мае 2022 года заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов в интервью украинской службе «Радио Свобода» отмечал, что инструментами суда может попытаться воспользоваться Россия. «Я бы как минимум, это прямая речь, во время войны до победы Украины вопрос ратификации Римского статута отложил бы. Потому что, согласно статуту, специальные компетентные органы иностранных стран получат кучу заявлений страны-агрессора о якобы преступлениях, совершенных нашими военными. И этот же Международный уголовный суд обязан будет давать оценку этим событиям». То есть, вроде как ратифицировала Украина, а вроде бы как не сразу. То есть... Может быть, ну, то есть наверняка украинцы тоже не воюют в белых перчатках, и Украина боится, что начнут там массовые суды, если Россия начнет подавать заявления с конкретными описаниями случаев того, что происходит на территориях, которые заняла, отбила, или еще как хотите называйте, Украина. Теперь, Еще по Украине. Конечно, первые 2 недели было такое возбужденное, радостное настроение в Украине в связи с успешной, очень успешной операцией в Курске. Я имею в виду Курскую область, не сам город, а область. Более 10 тысяч военных туда зашли, украинских, и пока ее держат. Кто-то говорит о котле возможном, то есть окружат большое количество людей, имеется в виду российских, естественно, солдат. Будет так или нет, неизвестно. Там они эту речку Сейм, они три моста уже разбомбили. Россияне сделали какой-то четвертый понтонный мост, его тоже уничтожили. И вроде бы как украинцы хотят взять в кольцо. То есть сделать такой очень сильный курский котел, если так можно сказать. То есть там все радуются, но когда первый раз объявили, что одна из задач была украинцев была в том, чтобы оттянуть войска с Восточного фронта, там где Донбасс, в Курскую. Соответственно, в Курской послали хорошо обученных украинских военных армию и надеялись, что те оттянут свои войска. С другой стороны, если писать уже if statement, то надо смотреть на обе стороны. Если украинцы надеялись, что россияне оттянут свои войска с Донецка, с того направления, то, соответственно, а Украина откуда взяла эти там 10 или 15 тысяч солдат, которые они отправили в Курск? Они что, не оттянули? Или эти солдаты не могли бы принести определенную пользу на восточных фронтах? Опять же, Донецк, какие там, Херсонская область, Запорожская область, вот там. И что такие новости приходят оттуда, из Восточного фронта. Пишет Associated Press. Это об украинской армии. Командиры говорят, что плохо обученные новобранцы способствуют потере украинских территорий на Восточном фронте. Некоторые новобранцы украинских солдат отказываются стрелять по врагу. Другие, по словам командиров сослуживцев, испытывают трудности со сборкой оружия или координацией основных боевых движений. Некоторые даже покинули свои посты, полностью покинув поле боя. В то время как Украина продолжает свое вторжение в Курскую область России, ее войска продолжают терять драгоценные позиции вдоль Восточного фронта страны. Мрачная эрозия, которую военное командование частично связывает с плохой подготовкой новобранцев, набранных в ходе недавней мобилизационной кампании, а также с явным превосходством России в боеприпасах и военно-воздушной мощи. Теперь идет прямая речь командира батальона 47-й бригады Украины. Что он сказал? Некоторые люди не хотят стрелять. Они видят противника на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь. Вот почему наши люди гибнут. Когда они не используют оружие, они неэффективны. Эти рассказы исходят из командиров и солдат, которые говорили с Associated Press на условиях анонимности, чтобы свободно говорить о деликатных военных вопросах. Другие говорили при условии, что их будут идентифицировать только по позывным в соответствии с украинским военным протоколом. Вот такая статья грустная. Вот можете посмотреть, если кто хочет почитать ее полностью. Вот так она выглядит. Это Associated Press. Что будет дальше, не знаю. Будем посмотреть. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Рита Кац пишет. Federal Reserve Bank на стороне демократов, поэтому все нужные цифры. Ну, я не знаю, бюро статистики, какое отношение имеет к Federal Reserve Bank. Владимир пишет. Всем привет. Стопру Зомби пишет. Интересно, вправе ли русские по национальности, живущие в Украине, хотеть, чтобы Украина когда-нибудь стала Россией? При этом не хотеть режим Путина выглядит так, что им запрещено хотеть сближения с РФ. Этого я не знаю. Существуют референдумы, но не в военное время. Так, идем дальше. Теперь еще одна важная тема. У нас тут офис президента нашего Байдена. Они подписали какой-то документ по новой концепции применения ядерного оружия. Этот документ засекречен, естественно. Но какие-то вещи, которые было разрешено опубликовать, были опубликованы. Причем там основным противником называется Китай в сфере ядерного оружия для США. Читаем Reuters. Китай заявил, я вам сейчас пару флагов покажу, чтобы вам было красивенько. Китай заявил, что он серьезно обеспокоен докладом США о ядерной стратегии. Это я читаю Reuters. Пекин. Китай серьезно обеспокоен сообщением о том, что Соединенные Штаты одобрили стратегический ядерный план, направленный на противодействие быстрому решению ядерного арсенала Китая, быстрому расширению ядерного арсенала Китая. Это заявило в среду Министерство иностранных дел Китая. Теперь прямая речь Министерства Китая. США продвигают версию ядерной угрозы со стороны Китая, находя оправдание для получения стратегического преимущества. Дальше. По данным New York Times, пишет Reuters, президент США Джо Байден в марте одобрил строго засекреченный стратегический ядерный план, ориентированный на быстро растущий арсенал Китая, но также направленный на подготовку США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Теперь, что сказал официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Китай серьезно обеспокоен соответствующим докладом, и факты полностью доказали, что в последние годы Соединенные Штаты постоянно подогревали так называемую теорию ядерной угрозы со стороны Китая. Белый дом заявил во вторник, что засекреченный стратегический ядерный план, одобренный Байденом в этом году, не является ответом на конкретную страну или угрозу. США постоянно указывают на обширное и растущее ядерное вооружение Китая. В ежегодном отчете Пентагона в октябре прошлого года говорилось, что в арсенале Китая имеется более 500 ядерных боеголовок, и к 2030 году их, вероятно, будет 1000. Насколько я помню, у России и у Штатов примерно по 5-6 тысяч ядерных боеголовок. У этих пока 500, но будет 1000. Вот такая история. Надо ли нам нервничать и там прятаться под лавку и тренироваться на случай ядерной атаки со стороны России или Китая или Северной Кореи? Думаю, что нет. Но я могу думать одно. Мы все думали, что мы сильно защищены от всего. А потом бац, пандемия, и простую маску на нос нельзя было купить. Поэтому не знаю. Так, что еще тут мне пишут люди? Дима пишет: добрый день, Яков, Смоленск, РФ. Серджио отвечает кому-то, что они не вправе требовать люди русской национальности, живущие в Украине, хотят жить в РФ, чемодан, вокзал. Андрей Иванов пишет: природа старшеклассников умнее, мудрее. Бог не дал их планете, убьются нафиг. Так, это пошел набор слов, я не могу это читать. Сори. Ну, напоследок какая-нибудь совершенно небольшая мелочь. Такая веселенькая. Ну, может быть, и грустненькая. Одна барышня жила в Санта-Барбаре, в Калифорнии. И тут она увидела, что у нее пропадает почта. Вообще у нас почта и воровство почты считается федеральным преступлением. То есть, если кого-то ловят на воровстве из почтового ящика где-то, например, или там у дома у вас оставили коробку, то это федеральное преступление. И, соответственно, суд будет федеральным. Не штатным судом, а федеральным. И вот у нее стала пропадать почта. Пропадала. Она писала заявление, писала жалобы в полицию, но никто особо ничего не находил, преступника. И тогда она решила, как говорится, взять правосудие в свои руки. Нет, она не залегла в кустиках с автоматом Калашникова или с винтовкой AR-15. Она этого не сделала. Она сделала другую вещицу. Смотрите, сейчас я вам, может быть, покажу. А может и не покажу. Наверное, не покажу. А может и покажу. Сейчас покажу все-таки. Знаете, у Apple есть такая штучка, одна маленькая штучка. Называется AirTag. Видите, какая она? Такой кружочек, который помещается легко. Ну, как 25 центов монета, как water. Если вы что-то теряете, например, вы постоянно теряете свои часы, ключи, к примеру. Где мои ключи, Или где мой телефон, или еще где мое что. То вы можете купить этот AirTag и привязать его на связку ключей. Соответственно, у вас есть iPhone, вы можете всегда, если вы не знаете, где находятся этот, ваши ключи, вы заходите на приложение и смотрите, где конкретно он вас ведет к этой штучке. Эту штучку, кстати, использовали еще для очень важной цели. Особенно, когда у человека есть болезнь, там, допустим, деменция. И человек не ориентируется в пространстве, он может выйти из дома, он или она, и заблудиться, уйти куда-то, и неизвестно, где находится этот человек. Так вот, таким людям в одежду, в карманы клали вот, или кладут вот такие AirTag'и, чтобы точно так же можно было отыскать человека. Что делает эта женщина? Это красиво. Она берет этот AirTag, кладет его в посылку. Я не знаю, положила она туда еще какие-то вещи или нет. Но положила этот AirTag и отправила его себе же. Эти неудачные ворюги украли эту посылку. Как и много других до того как. У нее, соответственно, в этой посылке был этот AirTag. И она это показала полиции. Полиция смогла легко найти этих воров. Так что для вас, ребята, это лайфхак. Если кто-то из вас страдает такой же проблемой, как воровство почты или родственники с деменцией, подумайте об этом устройстве. Apple-овский AirTag. Ну все, ребята, спасибо, что приходили. Было очень приятно с вами. As usual, как обычно. Оставьте 100 лайков, и тогда снова встретимся завтра. Пока.